Вы слушаете подкаст «Острова смерти».
Обстоятельства Назинской трагедии были засекречены более полувека, с 1933 года и до перестройки. Все это время по Сибири ходили слухи об острове Людоед где-то в Нарымском крае, о том, как тысячи людей умирали от голода посреди Оби и буквально ели друг друга. Эта история из-за своей дикости, казавшаяся продуктом больного воображения, действительно произошла в 20 веке. Весной 1933 года милиция хватала на улицах Москвы, Ленинграда и других больших городов так называемых нарушителей паспортного режима. Это была настоящая охота на людей, организованная ГПУ. Любой, кто в эти дни выходил на улицу без документов, даже в соседнюю булочную, рисковал не только свободой, но и собственной жизнью. Тысячи арестованных по всей стране были отправлены в Новосибирск товарными вагонами. Там людей грузили на баржи и вывозили на необитаемый остров в Среднем Приобье, расположенный напротив деревни Назино. Никакой еды, кроме нескольких мешков муки, у островитян не было. Также не было у них и никаких инструментов, чтобы строить хотя бы подобие жилищ. Голыми руками они ломали ветки деревьев и делали шалаши, чтобы укрыться от непогоды. Майскими ночами в Нарымском крае очень холодно, температура воздуха может опускаться почти до нуля. А температура воды в Оби, которая освобождается ото льда в конце апреля-начале мая, на тот момент была не выше 10 градусов. Те, кто бросался в реку от голодного отчаяния, надеясь доплыть до берега, замерзали и тонули. К тому же на острове была охрана. Десяток сотрудников ГПУ с винтовками, которые хорошо питались и стреляли на поражение, если замечали чью-то попытку уплыть с острова. Это был, возможно, единственный на свете лагерь смерти, в котором взаимным уничтожением занимались сами заключенные. Вскоре после их прибытия на острове начался каннибализм и массовая гибель людей от голода. Всего за 2 месяца погибло более 5000 человек. 3/4 привезенных на остров нарушителей паспортного режима. И это тоже не фантазия живущих в глуши сибиряков. В том же 1933 году в Назино работала комиссия из Генеральной прокуратуры, подтвердившая гибель заключенных. Обстоятельства трагедии получили огласку благодаря мужеству одного человека – молодого инструктора Нарымского окружкома партии Василия Величко. Он по собственной инициативе, на свой страх и риск, собрал свидетельства выживших на острове и показания крестьян, жителей деревни Назино. Отпечатал на машинке в 3 экземплярах письмо с изложением фактов и отправил 1 экземпляр по адресу Москва, Кремль и В. Сталину. После чего взял ружье, запас табака и скрылся в тайге.
Однажды, в середине мая 1933 года, жители деревни Назино увидели множество горожан в потрепанной одежде, сгрудившихся на острове напротив деревни. Один из них, молодой парень, на вопрос, за что он сюда попал, ответил: «А ни за что. Был студентом в Москве, на выходных пошел в гости к тете, москвичке. Дошел до ее двери, стучался, но тетка не успела открыть дверь, потому что меня тут же схватили. Я был арестован как не имеющий при себе паспорта». Вот как события тех дней вспоминал житель Назино Алексей Вагулькин.
люди там всякие были. Во время паспортизации Хаблава взяла милиция в Томске и на баржу. И закрывали их там. Даже сам этот томский прокурор приезжал. У него два сына забрали. Люди выходили на улицу без документов, а их раз и забирала милиция облавой. Прокурор тот своих сыновей вывез с острова.
Воспоминания жителей Назина и окрестных деревень в конце 80-х годов записали участники экспедиции Томского общества «Мемориал» Николай Кандыба, Георгий Шахтарин и Вильгельм Фаст. Летом они арендовали в Томске речной катер и поплыли на север. Георгий Шахтарин рассказывает, что когда причалили к острову напротив деревни Назина, там ничего не было видно из-за высокой травы. Участники экспедиции высадились на берег и почувствовали, что всех пробрала какая-то оторопь. Наверное, потому что знали о событиях 1933 года. А так, если не знать, то красивое место, северная природа. Тогда в Назино еще оставались живые очевидцы трагедии. Они охотно рассказывали о тех событиях. А остров назвали «Людоед» или «Смерть-остров». Местная жительница Феофила Былина вспоминает.
В нашей избе был в то время заезжий двор. Колхоз обязывал нас принимать проезжих. Цыгане едут, цыган принимали. Потом я выписывала квитанцию, сколько людей было, сколько лошадей. И колхоз нам платил. На квартиру к нам попадали и высланные. Однажды побывала у нас и старушка со смерть острова. Ее везли этапом. У нас в избе были прихожая, комната и две спальни. Женщину провели в дальнюю комнату на ночлег. И я увидела, что у старушки на ногах срезаны икры. На мой вопрос она ответила. Это мне на смерть острове отрезали и зажарили. Вся мякоть на икрах была срезана. Ноги от этого мерзли, и женщина обертывала их тряпками. Она самостоятельно двигалась. Выглядела старухой, но в действительности ей было 40 с небольшим лет.
В Томском мемориале вспоминают, как спокойно местные жители относились к соседству с таким мрачным местом. Они косили на острове сено, а деревенские коровы плавали туда через речную протоку на пастбище. Все знали, что там происходило. Повсюду гостям рассказывали о случаях людоедства, но для местных жителей это просто давняя история. В интервью, записанном участниками экспедиции, крестьянка Мария Панова рассказывала.
Говорят, на острове было людоедство?
Было, было. Привязывали женщин к лисинам, груди отрезали, икрянки эти вот отрезали.
На ногах?
Ну, вот это вот мягкое место.
И ели это мясо?
Они жарили на костре и ели. Ну, голод был, голод.
Кроме ни в чем не повинных людей без документов, случайно задержанных милицией, среди спецпереселенцев было немало уголовников-рецидивистов. Более выносливые и менее щепетильные, они были первыми, кто решился попробовать человеческое мясо. В фондах Томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» сохранились машинописные воспоминания сотрудника Александровско-Ваховской комендатуры Андрея Карагодина, который работал на острове охранником и полвека спустя записал по памяти сцену допроса одного из уголовников.
«Скажите, Гвоздев, это правда, что вы выбивали зубы больным и умирающим?»
«Правда».
«Зачем?»
«Чтобы добыть золотые коронки».
«Зачем?»
«Поменять на махру. Курить же хочется. А у вахтеров за каждую коронку можно было бы получить спичечную коробку или целых две газеты, чтоб цигарки крутить».
«Так, и много вы выбивали зубов?»
«Сколько надо, столько и выбивал. В заначку не складывал. Все менял на махру. Сам курил и друзей угощал».
«Ясно. А теперь вы, Углов. Это правда, что вы ели человечье мясо?»
«Не, неправда. Я ел только печенку и сердце».
«Расскажите, как вы это делали подробно?»
«Очень просто. Как шашлык делают. Из ивовых прутиков делал шампурчики, нарезал кусочками, нанизывал на шампурчики, поджаривал на костерке».
«А у каких людей вы добывали себе мясо? У живых или у мертвых?»
«Зачем же у мертвых? Это ж падаль. Я выбирал таких, которые уже не живые, но еще и не мертвые. Видно же, что доходит. Через день-два все равно дуба даст. Так ему ж легче умереть будет. Сейчас сразу не мучиться еще 2-3 дня».
Назинское преступление ГПУ могло бы остаться нераскрытым. К Кто поверит рассказам крестьян? Если бы не расследование, которое по собственной инициативе провел Василий Величко, инструктор Нарымского окружного комитета партии. В июле 1933 года по горячим следам он опросил десятки человек, имевших отношение к организации лагеря смерти на острове у деревни Назино, а также записал показания местных жителей. Затем Величко в трех экземплярах отпечатал доклад, который отправил в Москву Сталину, в Новосибирск Роберту Эйхе, в Нарым секретарю окружкома. После чего на полгода скрылся в тайге. 11 страниц этого документа эпохи, рассекреченного в годы перестройки, впервые были опубликованы в 1994 году в сборнике «Спецпереселенцы в Западной Сибири».
Люди начали умирать. Они заживо сгорали у костров во время сна. Умирали от истощения и холода, от ожогов и сырости, которая окружала людей. Так трудно переносился холод, что один из труд-поселенцев залез в горящее дупло и погиб там на глазах людей, которые не могли помочь ему. Не было ни лестниц, ни топоров. В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 трупов, не убранных, оставив на второй день. Новый день дал новую смертность. Комендант Сулейманов, кроме того, что избивал людей, при выдаче труд поселенцам сахара поедал его на глазах у всех в невероятных больших количествах и теперь, по его собственному заявлению, потерял всякий вкус. В результате всего из 6100 человек, выбывших из Томска, и плюс к ним 500-600-700 человек, точно установить не удалось, переброшенных на назинские участки из других комендатур, на 20 августа осталось 2200 человек. Все это, особенно остров, осталось неизгладимой метой у всех трудпоселенцев. Даже у отъявленного рецидива, видевшего виды на своем веку, остров прозван «Островом смерти» или «Смерть-остров», реже «Остров людоедов». И местное население усвоило это название. А слух об том, что было на острове, пошел далеко вниз и вверх по рекам.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете подкаст «Острова смерти».
В доказательство того, насколько назинские события потрясли всех, кто с ними соприкоснулся, автор доклада приводит слова народных песен, сложенных тем же летом на берегах Оби.
«Трудно нам, братцы, в Нарыме, трудно нам всем умирать. Как пришлось и на острове смерти людоедов нам всем увидать. Боженька, боженька миленький, дай мне ножки до весны». Не придет мать с горячей молитвой над могилою сына рыдать, только лес свою песню нарымскую будет вечно над ней напевать.
Доклад Величко заканчивается описанием картины, которую представлял собой Назинский остров после эвакуации выживших в другие, более благоустроенные участки Александро-Ваховской комендатуры.
острове сейчас травы в рост человека. Но местные жители ходили туда за ягодами и вернулись, обнаружив в траве трупы и шалаши, в которых лежат скелеты.
Письмо Величко вызвало большой скандал в аппарате ЦК и руководстве ГПУ. Осенью 1933 года для расследования обстоятельств массовой гибели спецпереселенцев в Назино прибыла комиссия Сиблага. Следствие подтвердило факты, изложенные в докладе, после чего все материалы были засекречены. Самого автора доклада, когда он решился выйти из тайги, уволили с должности инструктора. Величко ушел в журналистику, был фронтовым корреспондентом газеты «Правда», дошел до Берлина, оттуда улетел на Дальний Восток и закончил войну в Порт-Артуре, ведя репортаж о том, как в город входит Красная Армия. После войны опубликовал несколько романов о раскулачивании и других социалистических преобразованиях сибирской деревни. Писал он также и о коренных народах Западной Сибири – хантах. Романы и повести Величко о великом и вечном, посевы солнца, искаженный бог и другие выходили в Советском Союзе многотысячными тиражами. Но написать книгу о том, что он видел в Назино, Василий Величко, автор смелого письма самому Сталину, так и не решился. Сын писателя, Константин, считает, что причиной был вовсе не страх.
Он при своей упертости мало кого боялся. К тому же он был лично знаком со многими партийными шишками, например, с Молотовым. Уже в 70-е годы, когда Молотов находился в опале, отец ездил к нему в гости на какую-то партийную дачу, и они распивали коньяк, подаренный Вячеславу Михайловичу, тем самым Алленом Далласом в 1945 году. Они шутили, что план Даллеса хранится на Молотовской даче, а Михаил Суслов с юности был знакомым отца. Я думаю, что если он боялся, то не за себя. В то время еще были живы люди, которые обеспечивали доставку его письма в Москву Сталину. Это были люди, нарушившие все возможные инструкции своего ведомства. В Сибири тогда работало постоянное представительство ОГПУ. Отец передал письмо своему знакомому оттуда. Тот человек ему сказал: «А теперь уходи в тайгу и полгода нос не показывай». Дальше он ничего не рассказывал. Известно, что по поводу его письма было некое разбирательство, кого-то из чекистов взяли за жабры. Относительно Назинской трагедии, отец говорил, что это был остров, с которого практически невозможно убежать. Он вспоминал, что в Сибири многие партийные деятели находились в некотором ступоре относительно размаха репрессий, их нелогичности и непонятности. Один крупный начальник из Новосибирска показывал отцу гору партбилетов и других удостоверений, лежавших на полу у него в кабинете. Куча доходила до края столешницы. Это были документы тех людей, которых схватили и отправили туда, на остров. Потому что на самом деле брали не только беспаспортных, а всех подряд.
Вы слушали подкаст «Острова смерти». Над выпуском работали Андрей Филимонов и Павел Злобин. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, поддержите реакциями и оставайтесь с нами на свободе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. По заснеженному двору от кухни прогрохотал тюрьмоход. Тележка с бочками повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча о пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый. Старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся. Не додали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались. Завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору, в другой конец. Кто теперь поверит? Кто докажет? Дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта. Обычно по утрам после завтрака повторял я английские слова, выписанные накануне. 2 раза в день повторял, утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом уже днем брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте. Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду? Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.